Отворив своим ключом парадную и заглянув из передней через приоткрытую дверь, Маша в первую минуту не сообразила, что это рухнул на стул и сидит к ней спиной именно Сенцов, а не кто-нибудь другой. Настолько неожиданным для нее было его присутствие в эту минуту и в этой комнате. И поняв, что это Сенцов, она, продолжая стоять в дверях, только через полминуты проговорила не своим, как ей показалось, голосом: «Здравствуй, Ваня!» Однако этот голос, хотя и показался ей чужим, был именно ее голос, и Сенцов узнал бы его даже на другом конце идущего через всю Сибирь провода. Он встал, на ходу протягивая руки. Он еще не понял ни почему она здесь, ни что это значит для него, но он понимал, что это Маша, и всю его долговязую фигуру тянуло к ней через комнату, неотвратимо, как плод по течению. Через мгновение ее маленькая рука была погребена в его ладонях, и он тряс ее, заглядывая Маше в глаза и низко наклонившись к ней с высоты своего роста. «Хоть руку перехвати, возьми другую, оторвешь», — сказал Артемьев. Но они даже не услышали, что он сказал. Кругом них стояла ничем не нарушаемая счастливая тишина. И только когда Артемьев, подождав еще минуту, громко сказал им: «Хоть бы сели», они, вернее Маша, услышала и, не отнимая руки, которую Сенцов по-прежнему держал в своих ладонях, повела его за собой к столу. «Сядем», — тихо сказала она. И они сели, все еще держась за руки. Только тут Маша вспомнила, что она не сняла плаща и берета. С беретом дело было легко поправить, она просто стряхнула его с волос левой свободной рукой. Но плащ невозможно было снять, не заставив Сенцова отпустить ее руку. А этого она как раз и не хотела. Артемьев подошел к ним сзади и, толкнув Сенцова в плечо, сказал: «Отпусти на минуту». Сенцов отпустил Машину руку. Артемьев снял с сестры плащ и, сказав: «Теперь можешь взять обратно», с плащом в руках вышел в переднюю. «Кто их знает? Может, это они при мне не хотят целоваться?» — подумал он, но, вернувшись, понял, что они не воспользовались его отсутствием. Сенцов по-прежнему держал Машу за руку и смотрел на нее с таким молчаливым изумлением, словно она говорила ему какие-то удивительные вещи. Но Маша ничего не говорила, и это больше всего удивило Артемьева. Этого не могло быть, но это было так. Сестра сидела неправдоподобно притихшая, даже, как показалось Артемьеву, напуганная. И он был прав в своем ощущении. Если Сенцов в эту минуту, не думая ни о прошлом, ни о будущем, был просто счастлив в присутствии Маши, то Маша, прежде всего, была испугана его присутствием, вернее, силою того чувства, которая заговорила в ней, когда она увидела его. Она вдруг почувствовала, что это не тот прежний Ваня Сенцов, с которым она целовалась 3 года назад и перед отъездом в Комсомольск не до конца серьезно обещала подумать о том, чтобы выйти за него замуж после возвращения. Не тот далекий Ваня Сенцов, который писал ей эти 3 года необыкновенные письма, и не тот воображаемый на расстоянии Ваня Сенцов, перечитывая письма которого, она в минуту откровенности говорила подруге: «Знаешь, мне иногда кажется, что я все-таки его люблю». Нет, это был большой, сильный и нетерпеливо ждавший ее человек, перед которым нужно было держать ответ. Люблю я его или не люблю? Выйду за него замуж или не выйду? И все это нужно было решать ей самой, потому что он сам ничего не решит. Не решит не потому, что он вообще нерешительный, а потому что ему нечего добавить к тому, что он ей уже давно сказал и что повторяет ей сейчас своим полным любви взглядом. «Ну, скажите же что-нибудь, а то я уйду», — Вставая, взмолился Артемьев. «Может, я вам мешаю?» Маша вскочила, подошла к брату и, удерживая, обняла его. Она была рада, что он здесь и что можно говорить с ним, думая в это время о Сенцове. А то, о чем нужно говорить с Сенцовым, оставшись вдвоем, можно отложить хотя бы до завтра. Что до Сенцова, то ему было сейчас совершенно все равно. Будь здесь Артемьев или еще 10 человек, он видел одну Машу. И этим исчерпывались все сношения его души с внешним миром. «Павел говорил мне, что ты приедешь только завтра», — сказала Маша, снова садясь рядом с Сенцовым, и вдруг сердито спросила. «Неужели он тебе так и не сказал, что я уже 3 дня здесь?» «Каюсь», — Артемьев поднял руки над головой. Говоря военным языком, обеспечил внезапность с обеих сторон. Предоставив им возможность молчать, говорить или выйти из комнаты, словом, делать все, что им вздумается, он встал из-за стола и прилег на диван, положив руки под голову и полузакрыв глаза. Прислушиваясь краем уха к тихому разговору за столом, он думал о своих собственных отношениях с Надей. Человек по натуре чуждый двусмысленности в отношениях с людьми, он сейчас думал о том, что их отношения с Надей в последнее время носили как раз двусмысленный характер. «Хорошо, что я уеду и больше никогда ее не увижу», — подумал он и тут же против воли спросил себя. «Неужели вот так и не увижу?» «Очень просто. Вот так и не увижу», — сердито объяснил он сам себе. «Не увижу, как не увидит больше человека, которого нет, который умер. Не увижу, как не увижу ее школьную подругу Лену Попову, умершую в 6 классе от скарлатины. Именно так и не увижу. А вот Маша и Сенцов увиделись. И ничто им не помешало, даже 3 года разлуки. Сидит теперь и смотрит на своего Сенцова, как счастливая дурочка». Он спустил ноги на пол и посмотрел в их сторону. Маша и Сенцов по-прежнему сидели за столом, и Сенцов все еще, как при встрече, держал руку Маши. «Что ж, подумав, что это может продолжаться до бесконечности, — сказал Артемьев, — пожалуй, спать пора. Постели нам с Сенцовым, я ему поставлю раскладушку». Маша встала из-за стола и вышла в соседнюю комнату за постелями. Сенцов, чтобы не путаться под ногами, сел за письменный стол, и Артемьев стал доставать засунутую между столом и шкафом раскладушку. Для того, чтобы достать ее, ему пришлось сначала снять нагроможденное поверх нее охотничье ружье, патронтаж, сумку, велосипедную раму, ботинки с коньками и бильярдный кий в чехле. «Собственный кий завел», — сказал он, бережно приставив кий к стене. «Зимой на соревнованиях играл. Исключительно хороший. И по руке. Можешь посмотреть». «Не интересуюсь», — сказал Сенцов. «А вот ружье дай-ка сюда. Я у тебя его не видел». «Новое, бескурковое», — сказал Артемьев. «Сменил с доплатой. Исключительного боя ружье». «Ноздрев», — усмехнулся Сенцов. — «Что Ноздрев?» — «Ты Ноздрев. Давай ружье». Сенцов, продолжая сидеть за столом, вынул ружье из чехла и начал внимательно разглядывать его. «Стели», — сказал Артемьев, поставив раскладушку и оглянувшись на вошедшую с постелями сестру. «Нечего Сенцова разглядывать. Ничего в нем особенного нет». Маша не ответила и начала стелить сначала на диване, а потом на раскладушке, по-прежнему время от времени поглядывая на Сенцова, который с преувеличенным вниманием продолжал рассматривать ружье исключительного боя. «Боже, какой он большой! Он еще вытянулся», — думала Маша. «И все-то у него не так. Вот сидит и горбится, а плечи у него на самом деле широкие, не уже, чем у Павла. Бреется, наверное, сам. Один висок еще ничего, а другой совсем сбрит. А прическа? Он-то, наверное, думает, что у него пробор. Но об этом только я могу догадываться. Да и не нужно ему никакого пробора. В сущности, у него даже красивые волосы. И надо их зачесывать назад, и больше ничего. И галстук нужен другой. И завязывать его шире, а не такой веревкой. А воротничок рубашки надо, наоборот, перешить туже. Болтается так, словно у него гусиная шея. А у него самое нормальное. Не бычья, как у Павла, но и вовсе не гусиная. А пиджак? Маша даже громко вздохнула. Ее деятельной натуре хотелось сейчас же немедленно все переделать и переменить в Сенцове. «Ну вот и готово», — сказала она, кончив застилать раскладушку и выпрямляясь. Артемьев стащил через голову гимнастерку и, закатывая на ходу рукава рубашки, вышел умываться. Маша прислонилась к стене за спиной Сенцова и легонько провела рукой по его волосам. Он замер, продолжая держать в руках ружье. Маша думала, что он что-нибудь скажет, но он молчал, и она, испугавшись его молчания, отняла руку. «Ты что делаешь утром?» — спросила она. «Ничего». «Хочешь, пойдем завтра на демонстрацию со мной, с нашим заводом?» «А меня пустят в вашу колонну?» При этих словах он повернулся к Маше. «Со мной пустят». Теперь он любовался ею, глядя на нее в полоборота. Она стояла рядом, маленькая, только немножко выше его, когда он сидел, и ее, быть может, и некрасивое, но прелестное, курносое, загорелое лицо сейчас, несмотря на строго сдвинутые брови, было таким растерянным, что он чуть не задохнулся от волнения. «Я готов», — сказал Артемий, входя. «Пользуйся левым от умывальника полотенцем. Оно чистое». Сенцов с неохотой встал. Хотел было снять пиджак и повесить его на спинку стула, но при Маше не решился и пошел умываться в пиджаке. Когда он вернулся, Маши уже не было в комнате. Артемьев сидел на диване и, покряхтывая, стаскивал тугие сапоги. «Погаси верхний свет», — сказал он, и, в носках, подойдя к письменному столу, зажег настольную лампу и раскрыл книжку. Сенцов повернул выключатель и, быстро раздевшись, лег под одеяло. «А ты чего не ложишься?» — спросил он через несколько минут. «Приобрел привычку полчаса перед сном читать что-нибудь не по специальности, а то от одной военной литературы стали мозги сохнуть». В дверь тихо постучали. Это была Маша. Она пошла спать во вторую комнату, где стояла старая широкая кровать, на которой умер отец. Пошла и вернулась. Вчера и третьего дня она спала там вдвоем с матерью. Она знала, что сейчас возьмет себя в руки, но перед тем, как остаться там в комнате одной, ей захотелось еще раз услышать живые громкие голоса брата и Сенцова. Все равно о чем. Еще минуту поговорить с ними. «Вы еще не спите?» — спросила она. «Нет», — сказал Артемьев. «А что?» «Во-первых, спокойной ночи», — сказала Маша через дверь. «А во-вторых, когда тебя будить?» «Не надо. Я завтра буду на трибунах, встану позже тебя, 8. Спи, пожалуйста». «Хорошо», — сказала Маша. «Я, когда буду уходить, поставлю будильник около тебя на стуле, а то проспишь». «Спасибо». «А тебя?» — все так же через дверь обратилась Маша к Сенцову. «Я разбужу в 7, когда уже сама соберусь. Ты ведь быстро оденешься?» «Конечно», — сказал Сенцов. «Поспишь лишних полчаса, а то, наверное, вчера выпускал до утра газету». Она погасила свет в передней, вернулась в комнату матери, сбросила туфли и прилегла на кровать, не раздеваясь, поджав ноги и задумчиво подперев кулаком подбородок. Настольная лампа была поверх абажура накрыта серым пуховым платком Татьяны Степановны. Казалось, что где-то за пеленой тумана горел маленький далекий костер. Вот так в первые месяцы, приехав из Москвы в Комсомольск, она сидела вечерами, глядя на огонь костра, и упрямо говорила себе, что все правильно, что она верно сделала, что не стала отказываться и поехала. Ехать в Комсомольск ей, по мнению отца, было вовсе не обязательно, тем более не окончив своего электротехникума. Но она, когда ее вызвали в комитет комсомола, сразу сказала «да», и уговорить ее пойти на попятную оказалось невозможным. Сенцову она сказала об этом не сразу, а день отъезда все близился, и когда она, наконец, собралась с духом и сказала ему о своем отъезде, он, побледнев, спросил только одно — «Сколько дней остается?» Повернулся и ушел. Чувствуя себя виноватой, она искала его, приходила к нему в институт и в общежитие, но он неделю не ходил на занятия, ночевал неизвестно где, так и не появился до самого дня ее отъезда. Ее провожало много народу. Были подруги по техникуму и товарищи с завода. Был Павел, приехавший сдавать испытания в академию. Был отец, молчавший и откровенно недовольный, и мать, старавшаяся казаться веселой. Шел сильный весенний дождь. Сенцов пришел позже всех и стоял под дождем сзади всех, без пальто и кепки, подняв воротник своего кургузового пиджака, сгорбившись и зябко засунув длинные руки в карманы. Когда поезд вот-вот уже должен был тронуться, он вдруг, раздвинув всех, подошел к подножке, на которой стояла Маша, молча взял ее за руку и отвел на несколько шагов в сторону. «Маша», — сказал он таким голосом, что она перестала замечать и его сгорбленные плечи, и зябко поднятый воротник, и слипшиеся волосы, с которых смешно капала на нос вода. «Маша», — повторил он, — «я тебя люблю. Обещай, что ты выйдешь за меня замуж». Маша вздрогнула и, обняв его за шею, несколько раз крепко поцеловала. «Обещай», — повторил он. «Молчи, молчи. Слышишь? Молчи!» — испуганно зашептала она, продолжая целовать его. У нее сразу выскочили из памяти все приготовленные на этот случай слова, как будто их никогда и не было. Ей хотелось только одного, чтобы он сейчас же замолчал. «Молчи, пожалуйста, хорошо?» «Я не знаю, я подумаю, только молчи, пожалуйста», — повторила она, испуганно глядя на него. «Ты что, передумала? Остаешься?» — со своей вечной ухмылкой спросил Павел, тронув ее за плечо. Она повернулась и увидела, как окно вагона медленно проезжает мимо ее плеча. Нагнав вагон, она вскочила на подножку. Все гурьбой двинулись по ходу поезда, только Сенцов, не двигаясь, по-прежнему стоял там, где она его оставила, и, глядя ей вслед, зажав во рту папиросу, одну за другой зажигал гасшие на дожде спички. Маша написала Сенцову первое. Он задал ей вопрос, на который надо было ответить. Но она не ответила, она просто написала ему длинное письмо, переполненное первыми впечатлениями. В письме все выглядело красивее и интереснее, чем было на самом деле. Через 2 месяца она получила от него ответное письмо, в котором, однако, не было ни слова о том, что он говорил ей на вокзале. Она обещала подумать, а ему нечего было прибавлять к тому, что он сказал. Примерно так поняла она его молчание, и поняла правильно. Ни в одном из своих писем за 3 года он ни одним словом не напомнил ей об этом. Когда он 2 года назад написал ей, что окончил институт журналистики и уехал работать в Вязьму, она вдруг подумала, что он женился. И 2 дня ходила сама не своя, пока не догадалась еще раз перечесть письмо. Женившись, нельзя писать другой женщине такие письма. То, о чем он писал Маше, было всей его жизнью. Так что же тогда остается на долю другой женщины, если она действительно существует? Конечно, он не женат. Какие глупости. Во всяком случае, она сама, если бы вышла замуж, никому другому, кроме мужа, не смогла бы писать такие письма. Сенцов все 3 года писал ей регулярно, 2 раза в месяц. Иногда письма были короткие, как он выражался, о чем-нибудь одном. Иногда очень длинные, обо всем. Эти письма она особенно любила. Быть может, в них, кроме стремления рассказать ей о себе, он еще подсознательно удовлетворял свою тягу к писательству. Однако при всей той душевной близости к Сенцову, которую рождала в Маше их переписка, 3-летняя разлука делала свое дело. Забывались лицо, волосы, глаза. Два раза за это время ей показалось, что она влюбилась. И ее даже брало зло, что на самом деле это не так. Все эти три года она чувствовала душевную скованность, иногда сердившую ее, а иногда делавшую счастливой. Но при этом мысль вдруг взять и поехать к Сенцову и выйти за него замуж все чаще представлялась ей не то что невозможной, а какой-то неправдоподобной. Неизвестно, как в конце концов повернулась бы ее жизнь, если бы не внезапная смерть отца и полное тоски и одиночество письмо матери, над которым Маша проплакала целую ночь, а утром ответила на него телеграммой, что еще не знает, насовсем или в отпуск, но скоро приедет. Через полтора месяца она выехала в Москву, взяв отпуск за три года сразу, снявшись с комсомольского учета и честно уговорившись, что, может быть, и не вернется. Она не скрывала от себя, что, кроме письма матери, в ее решении сыграло роль и желание увидеть Сенцова. Желание, а может быть даже и необходимость, так или иначе, решить их отношения. Она так хотела и так боялась его увидеть, что, готовясь к отъезду, не ответила на его последнее письмо, чтобы не предупреждать заранее. Еще сегодня утром ей одновременно хотелось и встретиться с ним, и еще хоть немножко отсрочить эту встречу. «И до чего же все это было глупо», — подумала она, сквозь сон напоминая себе, что нужно погасить свет, раздеться и лечь под одеяло, но чувствуя, что она этого уже не сделает. «Маша», — тихо сказал Артемьев, входя в комнату. «А?» — сонно откликнулась Маша. «Что случилось?» «Ничего особенного. Не спится». Артемьев присел на кровать рядом с сестрой. Ему и правда не спалось. Перед близким отъездом в усталую голову вперемешку лезла всякая всячина. Маша в детстве его дразнила этим, а потом наоборот, называла так в ласковые минуты. Артемьев пришел рассказать ей о своем отъезде и о том, что поедет один. Но, увидев, что Маша совсем сонная, только спросил: «Как ты, довольна?» Маша сквозь сон поняла, что он спрашивает ее о Сенцове, но она не хотела и не могла сейчас говорить об этом даже с ним. Делая вид, что она снова заснула, Маша повернула голову и уткнулась носом в лежавшую на краю подушки большую жесткую руку брата. Через несколько минут она и в самом деле заснула. Высвободив руку, Артемьев поднялся и подошел к окну. Окна его комнаты выходили во двор, а это единственное в квартире на улицу. Стекла тихонько подрагивали. По улице в сторону Красной площади на рысях проходила конная артиллерия.